მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева. Это наша вторая передача из Праги. Первую мы проводили вот буквально 2 дня назад. Мы говорили о Пражском форуме и обсуждали тему, которая начиналась на этом форуме. Это разница в сознании русских и украинцев. И мы теперь, пользуясь тем, что в Праге в гостях Дэвид Саттер. Дэвид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Писатель, замечательный друг России. Не пользующийся взаимностью при этом, впрочем. Дэвид у нас в гостях, и мы сегодня продолжим разговор о разности, только теперь уже между русскими и американцами. Мы, уцепившись за последний этап дебатов, эту тему начнем. И я представляю вам нашего второго гостя в России. С нами Михаил Виноградов. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Хорошо вас слышно, замечательно. Вот я сейчас прямо начну с того события, которое, свидетелем которого мы явились сегодня в 3 часа ночи по московскому времени. Соответственно, в Соединенных Штатах был вечер, вся Америка снова прилипла к телевизорам. И, Дэвид, мы заметили, что по-прежнему уже третий раз подряд главные два пункта компромата, которые вываливают друг на друга соперники, это... Она ему говорит, что ты с женщинами не так обращаешься, не так, как следовало бы, уважительно. А он ей говорит, ты электронную почту свою плохо бережешь. Нельзя так, нужно вот, нельзя так было подставить свои данные личные на обозрение там кому-то, чего-то. Эти два пункта для россиян имели бы значение, как вы считаете?
Но я не могу говорить для всех, но, естественно, если речь идет о женщинах, в России в самом деле другие нормы, чем в Америке, где строго охраняется достоинство женщин, их независимость, их возможность отказать от сексуального домогательства в рабочем среде. И вообще сейчас менталитет женщин в Америке отличается, потому что американские женщины, они более привержены к самостоятельности, чем русские женщины, которые все-таки ценят традиционный образ женщин как человек зависимый. Но по поводу секретные данные, которые Хиллари Клинтон как госсекретарь очень плохо охранял и безответственно сохранил на личном сервере. Я думаю, и я предполагаю, что в России наказание за это могло быть значительно строже, чем, видимо, в случае Хиллари Клинтон, потому что, как мы видим, ФБР, которые установили, что она очень халатно относилась к ее ответственности сохранить и защитить секретную информацию, все-таки отказал ее возбудить уголовное дело против нее. И много людей в Америке считают, что это была вопиющая несправедливость, и я один из них, но... Я думаю, в этой области можно предполагать, что русская практика была бы, наоборот, более беспощадная, чем что мы видели в Америке.
Интересно, что вы говорите о системе наказания российского. Система российского наказания за все была бы строже, за все подряд, может быть, даже за приставание к женщинам, возможно. Но мы-то говорим о восприятии общества. Это одно дело, когда наказывает российское государство, а другое дело, как общество воспринимает это наказание. Вот я сейчас спрошу Михаила Виноградова, можно ли судить по отношению к компромату, что считается компроматом для россиян и для американцев, об их менталитете, вот о разности менталитетов, можно ли судить по разному компромату, по разному восприятию компромата?
Ну, я думаю, что в России может быть несколько меньше ожиданий от компромата. Кажутся ли надуманными там для российского обывателя, да, эксперта, в принципе, обе темы? Ну, наверное, пожалуй, они кажутся. Наверное, ничего ужасного ни про Клинтон, ни про Трамп. Мы такого не узнали. Компромат такой, скорее, вторичный, даже для американской политической истории, где были компроматные скандалы ранее. Вот. Если, так сказать, возникает ощущение там интриги, дебатов, конкуренции, то, конечно, компромат приобретает особую роль, особое значение, и здесь люди готовы обсуждать. По российским меркам, конечно, компромат не очень серьезный, но в этом всегда есть элемент случайности, удается ли завести аудиторию. Там, не знаю, в России женщины как избиратели ходят больше, чем мужчины на выборы. Вполне очевидно, удастся ли женская тематика, возможно ли, в принципе, женская тематика завести российского обывателя. Думаю, что возможно. Но только в том случае, если от дебатов, от конкуренции, от полемики есть какие-то серьезные ожидания непредсказуемости итогов.
Ну, Михаил, смотрите, что получается. Сколько лет поколачивал Жириновский женщин? Но ни разу на его электоральных успехах не сказались эти поколачивания. На глазах у всех то депутатку, то журналистку. Ни разу человек не потерял в рейтинге ровно по причине того, что он колошматит женщин на глазах у изумленной публики.
Ну, для рейтинга Жириновского были определенные колебания характерные, бывает, я это замечал. С другой стороны, все-таки такого уж ничего катастрофического женщинами Жириновский не совершал. Все-таки то, что мы видели, были в большей степени такими публичными спектаклями, нежели каким-то таким бытовым насилием.
Ну, а вы считаете, если без того... Вот я с вами не очень согласна, что можно завести на женскую тему. Это нужно очень постараться, потому что она настолько как на каком-то отшибе, на каком-то отдалении. Что вы считаете, для россиян было бы вот таким очевидным, нераскручиваемым, не то, что специально нужно раскрутить так, как женскую тему, которая, в общем, на периферии, а что было бы для них очевидным компроматом, который могли бы обрушить друг на друга соперники? Чтобы мы сравнили с тем, могло ли это быть компроматом для американцев?
Я думаю, что контент здесь вторичен, содержание здесь вторичное. Если у русских будет эмоция, будет ожидание от правильной фигуры, там, позитива или негатива, будет ожидание шоу, то, в принципе, не так важно, о чем разговаривать. Если ощущение такого искусственного наигранного спектакля есть, то не важно, о чем говорить, даже если тема будет такой животрепещущей, в принципе, обыватель пропустит ее мимо ушей, потому что за последние годы он уже наслушался про все.
Угу. И для них не будет играть существенной роли сам смысл вот этого непримиримого противоречия между соперниками. Для них будет играть роль только на чьей стороне ведущий, на чьей стороне больше шума, крика, и кто убедительнее поставит точку эмоциональную. Так получается для россиян?
Ну, от кого у него больше ожиданий? Конечно, есть темы, вокруг которых, которые, может быть, сегодня недоиспользованы, там, как можно как раз играть, скажем. Понятно, что у россиян такая повышенная чувствительность к теме детства, и тема детей, она, наверное, более чувствительна, чем тема женщин. Но, опять же, прежде всего, зависит от эмоций, от ощущения зрителя, что у него на глазах происходит какое-то принятие решения, а не просто спектакль.
Хорошо, давайте тогда поговорим о том аргументе, который общий, это общий аргумент, который используется и в России, и в Америке в качестве компромата. Это когда сегодня снова на дебатах Хиллари Клинтон говорила Трампу, что на вас играет Россия, вы в связке с Россией, вы подыгрываете, вы в сговоре с Путиным, за вас Россия. И с ее точки зрения это должно отпугнуть от Трампа американского обывателя. То же самое произошло бы на дебатах в России. Если бы вышел кандидат Касьянов, условно говоря, и кандидат Путин, условно говоря, начал говорить ему, что за вас Америка, на вас играет Америка, это тоже отпугнуло бы российского избирателя от кандидата Касьянова. Здесь мы можем говорить о чем-то общем, Дэвид?
Но сейчас отношения плохие, и Россия сейчас больше и больше рассматривается в Америке как враждебная страна. Страна, которая хочет в самом деле мешать или подрывать внешнюю политику Америки. И поэтому, естественно, это может быть использовано. Но надо иметь в виду, прежде всего, что администрация Обамы, и это обозначает Клинтон тоже, потому что она была госсекретарь, весьма угодничество относилась к России, и Путину лично. Важно иметь в виду, что когда они начали эту политику перезагрузка, перезагрузкой, это было сразу же после отравления в Лондоне Александра Литвиненко. Это было сразу же после убийства Анны Политковской, где роль режима была очевиден. Поэтому и они решили закрыть глаза на это. Я не говорю о других эпизодах, о которых они были просто обязаны знать. Поэтому сейчас они частично хотят тоже реабилитировать себя, показать, что они не такие глупые, как казалось, что, видите, Россия против нас, значит, мы серьезные люди. Я думаю, что это не очень убедительно, но они имеют такой шанс просто потому, что их оппонент Дональд Трамп является ужасающим виде неинформированным человеком, который говорит о России такие примитивные и глупые вещи, что даже он создает фон, на который даже Клинтон и ее соратники, они выглядят более опытные и более реалистичные, хотя когда они имели возможность показать реализм в отношении России, они абсолютно это не сделали.
Михаил, вы считаете, вот эта вот проблема отношения россиян к американцам, ну, я, конечно, имею в виду не американцев, как граждан Америки, а как американскую политику, и одновременно американцев к России, также имея в виду ее политики. Это тоже такие регулируемые вещи. То есть сегодня это может быть компроматом, что Трамп дружит с Путиным, или поклоняется ему, или работает на него, или оплачивается им, как сказала буквально на вторых дебатах Клинтон. А завтра это вот уходит, эта тема. То есть она такая достаточно гибкая, как вы считаете?
Я думаю, что в целом, конечно. Я думаю, что для среднего американца Россия не является каким-то исчадием ада. Это одна из европейских стран, типа Англии, Франции, Испании. И никогда я не слышал там рядовых американцев какой-то агрессии в отношении к России и восприятия какого-нибудь недружественной страны. Отношение абсолютно нейтральное к рядовому американцу, к большинству стран мира. Что касается русских, ну, я думаю, что у них есть потребность, таком эмоциональная потребность в комплементарном прочтении собственной роли России в настоящем и в прошлом, в том числе на международной арене. Есть эмоции, ее можно по-разному насыщать и нанизывать разных врагов. А враг Америка – хорошо Америка. Враг мусульмане – мусульмане. Враг Китай – Китай. Враг Турция – Турция. То есть в данном случае речь идет о содержательном насыщении, объяснении людям самой себе той эмоции, которая у них есть. Там, да, если завтра там Россия сближается с Америкой, то никакой катастрофы в общественном мире не происходит, как не вызвало ее разрыв и последующее сближение с Турцией.
Но вы хотите сказать, что, может быть, вы и не хотите этого сказать, что манипулировать русским мышлением, русским сознанием проще. То есть оно вполне поддается, вот ему назначат сегодня врага одного, второго, третьего. Я не знаю, как у американцев, я спрошу Дэвида, но вы считаете, что это ровно делается вот... Ты никогда не знаешь, кто будет твоим врагом, потому что тебе еще об этом не сказали.
Ну, при общении с любым человеком, наверное, в любой стране, если ты подаешь его эмоцию, там, тебе легче с ним общаться. Если ты предлагаешь содержание, которое никак этой эмоции не бьется, то будет сложнее. А так, наверное, манипулировать можно самыми разными людьми. Вопрос качества этой манипуляции.
Вопрос, кем легче... Вот давайте так, если мы сегодня сравним разность в сознании, в общественном, кем легче манипулировать? Дэвид, вот, скажем, сегодня Хиллари Клинтон, наверное, не без оснований считает, что когда она упрекает Трампа в чрезмерно близких отношениях с Россией, это может сыграть негативно по отношению к нему со стороны... Вот негативную роль со стороны избирателя, негативное отношение вызвать. А завтра она, например, говорит, что... Просто вот говорит, а мне сегодня выгодно сказать, что Россия наш друг. А вот возьму и скажу, и сыграю на этом, и пойдут ли за ней американцы вот так по щелчку? Или им нужно будет для этого какие-то убедительные представить свидетельства того, что политика России изменилась? Или им достаточно слова американских политиков, что не все так страшно уже с Россией на завтра?
Ну, требует больше, потому что все-таки... Есть традиции в Америке судить независимо от политических фигур, которые являются, безусловно, временщиками у нас. У нас нет путь нашего Путина, который будет там вечно, который может участвовать в выборах и отказаться от дебатов, например. Поэтому это почтение и преклонение перед государством, которое существует в России, безусловно, не существует в Америке. И надо иметь в виду, что сам Америка была создана как результат революции против деспотии Великобритании в XVIII веке. И это оставило свой печат на характер и традиции Америки. Даже факт, что каждый американец может просто пойти и купить себе оружие, это наследство именно от этого исторического опыта. Идея, что американец, он дает правительству полномочия на определенном сроке и на определенных условиях действовать в его имя. Ничего подобного, естественно, не существует в России и из-за совершенно другой традиции. И много чего, которое творится в России, и вся трагедия русской истории объясняется этого факта. В историческом перспективе можно сказать, что ограничение возможностей правительства – это в самом деле благо для народа, потому что, в конце концов, правительство должен реагировать на намерениях и желаниях народа и не наоборот.
Мы сейчас послушаем опрос москвичей, как они представляют себе разность в сознании общественном, американском и русском, и продолжим наше обсуждение.
Россиянин и американец. В чем между ними разница?
Американец рассчитывает на себя, а русский на дядю.
Русские более открытые, чем американцы.
Разница принципиальная, мировоззрение – основная разница.
Изначально построены страны по своим, так скажем, понятиям, и поэтому такая разница, как мне кажется.
Мы очень долго размышляем, сильно долго запрягаем и очень, так сказать, медленно работаем. Они делают сразу и по плану.
Никакой разницы. Я думаю, очень много влияет довольно быстро от того, в какую среду попадает человек. Все это интернеты, фейсбуки, Макдональдсы. Мы на 80% стали американцами. То, над чем Задорнов смеялся еще 10 лет назад, над примитивными, или в «Братья Два» там говорил этот брат, говорит, вот уроды. Вот мы сами такими становимся во многом.
Название – то, что кто-то русский, а кто-то американцы. Не знаю, менталитет разный у народов. Русская душа – это щедрая, американцы немножко, они скупердяи все-таки в каком-то роде.
От президента все зависит. Большое влияние дает государству.
В истории… Только в истории построения Америки, в истории построения России. У нас монархия, у них была другая структура. Поэтому вот история сложилась так, что у нас все-таки больше развит в стране патриархат, а там все-таки нет, там как по-другому все. Там больше демократия.
В менталитете. Люди, которые жили изначально на своей земле и растили свой дух на вере и на предках, которые имеют историю и культуру, те имеют что-то такое общее, на чем они могут объединиться в любые сложные моменты. А те люди, которые приезжали, населяли всю историю какой-то континент, общего, в принципе, можно назвать в основном деньги, за которыми едут. Потому что золотая мечта любого американца – это стать богатым.
Дэвид, ну, пожалуйста, оцените адекватность оценок, как вы согласны с большинством, с меньшинством.
Но это трудно сказать, там есть разные мнения разные. Что касается денег, я заметил, что русские не меньше ценят деньги, чем американцы, и как даже влюбились влюбились в деньгах после раз. Ну, был период во время Советского Союза, когда люди жили без денег, и это не было важно. Но я думаю, это уже в прошлом. И сегодняшние россияне, они тоже интересуются в деньгах.
Во-первых, интересуются. Они говорили о какой-то скупости и жадности. Я думаю, что это все идет, знаете, от какого стереотипа, который здесь... Он не неплохой, кстати, стереотип, который здесь существует об американцах, что вот есть русский олигарх и американский, допустим, богатый человек. У русского олигарха дети катаются как сыр в масле, они ездят на каких-то безумно дорогих автомобилях и учатся в прекрасных вузах, и весь мир у их ног. У американского олигарха или финансиста, или богатого человека ребенок работает в Макдональдсе, бедный. Он должен зарабатывать себе на жизнь, на корочку хлеба, и этот папа никогда не даст. Он обеспечит его образование, да, но больше, чем образование, он ему уже не даст. Ты должен сделать это для себя. Наверное, вот отсюда происходит это представление о зажимистых американцах.
Ну, я не знаю, русские олигархи, они и имели возможность просто прихватить все, что было создано общих усилий всего населения во время Советского Союза. Поэтому там, особенно в 90-х годах, деньги были такие легкие для тех, которые имели коррумпированные связи. Поэтому они никогда не испытывали ощущение, что они что-то по-настоящему зарабатывают. Они только фактически захватили. И это совершенно другая ментальность. Человек, который работает и вложит его интеллект и его труд, он понимает ценности денег. Человек, который готов все захватить и...
Которому легко это досталось, легче,
который, ну, чем... Который совершенно без всякого таланта, кроме таланта установить коррумпированные связи в многих случаях. И плюс, человек, который так зарабатывает деньги, уже у него есть другой менталитет и другое отношение к материальным вещам. Он не может ценить нравственные критерии, потому что эти критерии бы только его мешали в поиск богатства. И как мы знаем, те, которые становились богатыми, особенно в 90-х годах, это не были особенно высокоморальные люди. Потому что такие качества бы, наоборот, мешал их стать богатыми. Поэтому они сосредоточивают на потребление, на материальных вещах, привыкают к идея, что можно все купить. Можно купить образование, можно купить доступ, можно купить престиж, можно купить женщин. Все, абсолютно. Естественно, человек с таким менталитетом, он не будет создать принципиальные препятствия для правительства, который хочет его что-то делать. Это качество свободного человека. И когда он накапливает очень много денег, он не знает, что с этим делать, потому что даже самого жадного не может все это тратить на себя. Но американский бизнесмен, который успешный бизнесмен, если он достигнет определенный уровень, он начинает думать, как делать добро с этими деньгами. Он создает фонд. Ну, например, Билл Гейтс, если мы возьмем выпающий пример человека, который обогатился ради его интеллекта и умения, он сейчас руководит фонд, который в самом деле и старается как-то улучшить ситуацию в мире, в образовании, в медицине, в разных областях. Русский человек, он только хочет еще больше потреблять. Если у него был яхта на 100 метров, надо ему 200. Если 200, надо 300.
Если один футбольный клуб, то лучше, чтобы их было два.
Чтобы было два. И это, это исходит от обстоятельств, в которых он приобрел это богатство, потому что, с взятками, с запугиванием, с сотрудничеством с криминальными бандами, разные, и поэтому он уже ориентирован чисто на ненравственных критериях.
Дэвид, я предлагаю слушать дальнейшее мнение теперь экспертов российских и немножко вот... Я буду считать американским экспертом нашего Юрия Жигалкина, собственного корреспондента «Радио Свобода». Мы слушаем экспертов, и вы говорите, согласны вы или нет с этими оценками разности. Алексей Арбатов, политолог-американист.
Мы отличаемся друг от друга тем, что для американцев государство – группа чиновников, которых они всегда подозревают в коррупции, в некомпетентности, и за которыми они приставили надзирать много всяких структур, в том числе государственных, таких как судебная власть, прежде всего, конечно, Конгресс, который с лупой там за ними следит, огромное количество общественных организаций, огромное количество негосударственных фондов, которые не принимают на веру ни единого слова чиновников. И периодически они меняют власть, вплоть до самого президента, чтобы они не засиживались. У нас государство традиционно – это некое сакральное понятие, существующее над народом, над страной, которому народ должен служить. Государство отождествляется с родиной, патриотизмом. У нас до сих пор не понимают, что государство – это просто группа людей, которые сидят в определенных помещениях и офисах и могут быть или хуже, или лучше, а может быть и совсем плохими. Если вы посмотрите на всевозможных, так сказать, в кавычках, патриотов, они все произносят государство с таким придыханием невероятным, как будто это от Бога нам дано, стоит над нами, и мы должны ему служить. Вот отношение к государству – это наше главное различие с Америкой.
Смотрите, что интересно, Дэвид. Внешне все выглядит совершенно по-другому. Внешне россияне от души флажки Российской Федерации у себя в домиках и в садиках не ставят. Это нужен какой-то праздник, чтобы в мэрии издала указ, чтобы на эти дома повесили флаги России. Никогда от души. Я однажды, мы были потрясены, у меня есть вот такой, у нас есть скромный дачный кооператив, и вдруг над одним домиком появился российский флаг. Это было потрясение, все ходили его фотографировать. Потом он исчез. Американцы как будто бы вот с виду патриоты сумасшедшие, вы сами знаете, обернуты своими флагами, они идут на эти салюты, у них в каждом огородике букеты флажков и так далее. Все это вы прекрасно знаете. То есть внешне американцы в 1000 раз сумасшедшие, более сумасшедшие патриоты, чем россияне. Но внутренне, Алексей Арбатов говорит, что для американцев их государство – это источник постоянного контроля, и ничего сакрального для них в этом нет. Это всего лишь группа чиновников. Для россиян это бог, царь, герой. Вот оно существует, оно за нас думает, и мы должны ему доверять только потому, что это наше государство. Вы с таким согласны?
Но государство – это не то же самое, как нация. Государство – это механизм, чтобы руководить нацию. Когда американцы демонстративно показывают американский флаг, это их эмоциональное, это отражает их эмоциональное эмоциональное отношение к нации, которое существует, и все, что эта нация представляет для мира, для себя, для других.
Не к власти, не к власти, к нации.
Ну, естественно, потому что те, которые, они могут очень не любить определенные руководители, определенные правительства, и остаться очень патриотичными в отношении их стране. Я думаю, что причина, потому что россияне не показывают русский флаг, это потому что они считают, что это прерогатив государства, это не для них.
Это не от души не идет, у них этого в душе-то нет, что мы должны вот показать свою... какое-то, вот, я не знаю, единство. Это все не, это только наносное, то есть ничего
но
такого...
потому что они могут быть в глубине души считать, что ничего от них не зависит. Американский гражданин все-таки думает, что много чего от него зависит. Ошибочно или не ошибочно, они не стесняются выразить их мнение, информированы или неинформированы, и считать себя на равных с теми, которые руководят их фактически, ну, которые сидят в правительстве. Поэтому и в их менталитете, в их психологии это важно, что они показывали их отношения, потому что именно от них что-то зависит. Что случится в России, как по моим наблюдениям, и это было то же самое во время Советского Союза, который я хорошо помню, что это естественная любовь к нации, к истории, к культуре, к вкладу, скажем, в цивилизации определенной страны, совершенно... совмещает в головах многих русских с определенным режимом. Поэтому режим Путина – это не собрание людей, которые могут совершить преступления, которые могут быть очень коррумпированы, которые могут действовать против интересов собственного народа. Это что-то, которое олицетворяет нацию и все, что эта нация представляет.
Ну, интересно здесь то, что вот вы заметили, наверное, я не ошибусь, если скажу, что вот это вот выражение любви, это тоже носит такой регулируемый характер. Мне сказали сегодня показывать свою любовь, я показываю, не сказали показывать, я ее не показываю. Мы слушаем Юрия Фельштинского, это российско-американский историк, он из Нью-Йорка. Вот американский как раз скорее историк.
Я думаю, разница в том, что Соединенные Штаты – это страна отдельно взятых индивидуумов. И те, кто родились здесь, и те, кто приехали сюда как иммигранты, оказались здесь для того, чтобы самостоятельно отстраивать свою жизнь, без расчета на помощь, в том числе и на правительственную. Поэтому исторически так сложилось, что здесь люди достаточно независимые. И никакого отношения к правительству, никакой связи правительства американцы никогда не имеют, никаких контактов с правительством. Все контакты эти ограничиваются налоговой декларацией, которая заполняется раз в году. И в этом плане страна минимально забюрократизирована. Поэтому, главным образом, здесь жить намного легче, чем не только в России, но и, будем откровенны, даже в Европе. Если иметь в виду Россию, то там, наверное, происходит как бы немножко обратный процесс. Если в Америке ограничивается и запрещается только то, что никак нельзя запретить, то в России правительству всегда есть задача запретить абсолютно все и контролировать абсолютно все, что можно в принципе контролировать.
Ну, тут он немножко говорил о разных вещах. Вначале он говорил, когда он говорит о Соединенных Штатах, он говорит об отношении людей к государству, а когда он переходит на Россию, он говорит об отношении государства к людям, которое стремится их контролировать. Поэтому тут как бы вот сравнение несравнимого у Юрия Фельштинского, поэтому я даже не знаю, как вам вопрос поставить. Давайте просто послушаем следующего эксперта, Екатерина Стеценко, специалист по американской литературе.
Считается, что американцы индивидуалисты, но это специфический индивидуализм, потому что они очень внушаемые и, в общем, люди стадные. Если в Америке есть какая-то точка зрения общепринятая, то можно ожидать, что 99% американцев ее придерживаются. Они мыслят формулами определенными и редко от них отходят. И у нас такого нет. Специфическое у них представление о дружбе. У нас, если завязываются какие-то связи, деловые или дружеские, то они сохраняются очень долго. Американцы могут оборвать отношения просто потому, что вы как бы исчезаете из их жизни, вы не находитесь в сфере их интересов. Я с этим сталкивалась неоднократно. Мы не стали такими, как они. Они считали, что через какое-то короткое время стоит нам только увидеть настоящую свободу и западный образ жизни, и мы тут же с радостью станем такими же. Когда они увидели, что мы другие все-таки, они стали относиться к нам с некоторым подозрением.
Это очень интересно, что говорит человек, которого описывают как специалист по американской литературе. Я вот тоже, в общем, не могу сказать, что очень глубоко, но неплохо знаю американскую литературу. И извлечь из нее ту точку зрения, что 99% американцев будут придерживаться одной точки зрения, если она им навязана сверху, я никак не могу. Наверное, у человека какие-то другие все-таки еще есть источники, помимо американской литературы, для такой точки зрения.
Я тоже не заметил такую тенденцию. Естественно, есть, как в любом обществе, уязвимость перед стереотипами. И, но сказать, что они охватывают все общество, я бы не сказал. Даже если мы говорим сейчас о политическом корректности, который сейчас является одним из главных вопросов президентской гонки, это идея, что надо относиться, например, терпимо к членам сексуальных меньшинств, например, или надо приветствовать карьерных амбиций женщин, или вообще надо дать какие-то привилегированный доступ к членам расовых меньшинств в вузах и так далее, или на работе. Это все, которое сейчас считается в Америке политической корректностью, но там есть много чего другого. Я бы не сказал, что 99% населения это поддерживает. Это такая доминирующая тенденция сейчас. Но и популярность кандидатуры Дональда Трампа показывает, что есть очень много, которые с этими постулатами либо частично, либо полностью не согласны. Что касается поверхностных отношений в американском обществе, это есть в этом что-то есть, потому что это объясняется частично мобильностью этого общества. Факт, что люди, они могут жить, менять место жительства часто и даже переместить от одного города к другому, когда требует это их работы. Самое главное, что в системе, где люди очень много работают и очень, в принципе, добросовестно, работа охватывает чрезмерную часть их жизни. Это невозможно без определенных психологических последствий. Люди было бы лучше, Стефана, если мы бы могли работать эффективно и сохраняя психологических чертов теплой личной жизни. Но, к сожалению, в этой ситуации формальности, автоматизм и равнодушие к индивидуальным качествам, которые характеризуют экономическую сферу, они распространяют иногда на человеческих отношениях. Когда те, которые очень мотивированы, которые сделают карьеры, просто не оглядывая на других вещах, они могут в Америке быть, безусловно, очень поверхностны в отношениях других другим людям или вообще в суждении глубоких вопросов. Но я думаю, что это не настолько отражает Америки, просто как характер современной работы, современной экономической жизни.
Не столько американского, сколько стиль жизни в принципе. Такой быстрый, деловой и не всегда, в который не всегда люди находят наличные. Ну что ж, послушаем Юрия Жигалкина, нашего корреспондента «Радио Свободы» в США в Нью-Йорке.
Я думаю, что разговоры о какой-то схожести двух стран, они, в общем, имеют очень мало отношения к реальности. На самом деле, это две чрезвычайно разные страны. У людей совершенно разная ментальность, у людей совершенно разный подход к жизни. Если можно говорить о чем-то, что связывает эти две страны, Россию и Соединенные Штаты, то я думаю, что это лишь гигантское пространство. Это две страны, как два континента. Оно и заставляет многих говорить о некой схожести, которой, на мой взгляд, практически не существует.
Но говорит вообще ничего общего. Будете все-таки спорить, Дэвид? Поспорьте с Юрием Жигалкиным, который говорит, что совсем ничего общего, нечего сравнивать. Давайте что-нибудь хорошее общее найдем.
Общего. Это трудно сказать, потому что русские, когда они попадают в Америку, они все-таки не марсиане, они работают, они живут, они адаптируют. Я думаю, что все-таки менталитет, естественно, отличается, но что общего? Я думаю, все основные человеческие черты, они общие. Это просто
желание. Все, что связано с душой. Например, мы же смотрим кино американское и
Желание искать счастье, создать семьи, жить в гармонии с другими людьми. Найти интересную работу и ценить культуру, это в самом деле общий фундамент. Но где мы отличаемся, это, безусловно, влияние субординации русских к государству и ее психологические последствия. Или наоборот, мы можем сказать, что мы отличаемся в смысле отношения американцев, подозрительного отношения американцев к их правительство, их дух независимости, можно так сказать. Потому что это все имеет свои последствия. Когда человек живет в ситуации, где он фактически в субординации к государству, который составляется из других людей, которые фактически по существу не отличают от него, он теряет нравственные ориентиры. И это, Денис, как я не хочу никого обидеть, и очень сам очень люблю Россию в многом, в многих, многих смыслах. Но, естественно, устойчивость нравственных ориентиров, особенно у индивидуальных людей в России, гораздо слабее, чем в Америке, где люди все-таки привыкли отвечать для себя. Потому что, прежде всего, человек в России имеет ограниченные возможности перед государством. И с другой стороны, это государство истребляло общество в течение много веков. Поэтому это было безопасно просто не настаивать на собственные нравственные принципы. Потому что от этого ничего хорошего не было, и могли быть довольно трагические последствия. Поэтому я даже заметил в интеллигенции, в либеральной интеллигенции, это у меня было сам лично немало неприятных сюрпризов с людьми, которые касались очень хороших людей, и потом перед искушением денег, например, не могли сопротивляться, хотя рекламируют себя как большими либералами и демократами. И такие случаи в Америке могут, в принципе, тоже бывать, но это абсолютно нетипично в Америке, и это было бы очень-очень большая редкость. Люди обычно не будут изменять собственные принципы.
Угу. Дэвид, я хочу сказать, что ваш американский гражданин гораздо больше запуган государством, чем российский. Я приведу два примера. Вот совершенно бытовых. На бытовом уровне ужас и паника ваши перед вашей бюрократией в 1000 раз выше. Привожу два примера. У меня есть знакомая студентка, она когда-то стажировалась вот у нас на станции, потом она уехала в Америку, в Нью-Йорк. Мы с ней переписываемся иногда, и она мне пишет: «Ой, уважаемая Елена Александровна, со мной тут такое горе случилось. Меня соседи залили, американские соседи залили и испортили все ее имущество. Вот это вот школьное, там, в чем она ходит в свой колледж, какое-то пальто. Я говорю: идите к этим соседям, требуйте компенсацию, чтобы оцените стоимость своего имущества, и они должны вот вам выписать какой-то там счет, чек за то, что вы потеряли». Эта девушка идет в свой кооператив, а там кооператив, она идет к какому-то председателю, он говорит: что вы, не ходите, это адвокаты, вам нужно подавать в суд, вы должны написать 1000 исков, вы никогда не вылезете из этой истории, это будет продолжаться вечно, вы не получите никаких денег, а просто потратите их на адвокатов. Она снова пишет мне письмо, что ее отшили, что ей делать. Я говорю: дорогая девушка, идите к соседям, стучите им и говорите: моя стоимость моего имущества стоит $200. Сколько у вас там? Она говорит: 200. Ну, там сколько-то там, $200. Туфли испорчены, ботинки испорчены, пальто испорчено, $200. Она идет к соседям, все, как я и говорила по инструкции, стучит и говорит: $200, потому что у меня это-то. И она получает $200. Это раз пример. Второй пример. Собственный корреспондент, то есть никаких там нет проблем договориться между собой, если не начинать глупости с адвокатами и с процедурами. Второй пример. Точно так же мне пишет один собственный корреспондент в Америке другого издания, не нашего. Он говорит: ой, вы не представляете, как тяжело в Америке жаловаться. Это если с вами случится, если вас какая-то... Это как раз было после того, как я написала о том, как издевательство, какое издевательство было в поезде там со мной. Была целая история. Там не включили кондиционеры в жуткую жару, люди страдали. Он пишет: вот вы пишете про издевательство в поезде, которым вы ехали. Если над вами также издеваются в Америке, вы ничего не можете сделать. Вы должны написать жалобу адвокату. И начинается мне опять рассказывать эту сказку. Жалобу адвокату туда-сюда. И это будут процессы на годы. Вы потратите деньги, и вы ничего не вернете, и вы у этого поезда ничего не высадите. И снова я ему говорю: дорогой товарищ, Я ему говорю, не товарищ, но неважно, он мне не товарищ. Я говорю, что вот я лечу в самолете в американском, мне там дико холодно. Я вызываю стюардессу и говорю, пожалуйста, сделайте вот потеплее. И она делает потеплее. То есть никакой проблемы договориться, пожаловаться, написать жалобу нет в Соединенных Штатах. Но это все я им говорю, русский гражданин, который так себя ведет на территории своей страны. Они так себя не ведут. Они начинают идти на какие-то длинные процедуры, платить какие-то безумные деньги. Они боятся написать жалобу, боятся сразу сказать, что вы нанесли мне ущерб, потому что их государство их затравило.
Ну, я не думаю, что люди, естественно, если речь идет об очень маленькой сумме, прежде всего, все в Америке есть желание определить все по правилам, что если, например, есть какой-то ущерб, если обе стороны могут согласиться на размер ущерба, обычно такие случаи быстро решаются. Я могу даже сказать, как что случилось со мной. Я был в гараже, и я царапил соседней машине, я оставил мои координаты и сказал ей, женщине, у которой была эта машина, что она должна мне послать квитанцию для восстановления машины. Она это сделала. Я видел, что это нормально.
Вот.
Ну, цена нормальная, я платил, и все. Это было
без
всякого. Но если, например, она бы послала мне квитанцию, которая цитировала цены 2-3 раза завышена, Я не уверен, что я бы согласился так легко. И в таких случаях, когда люди не могут согласиться по поводу, скажем, ну, стоимость ущерба, потом есть разные процедуры.
Это понятно,
эти процедуры, они очень неприятные, они длинные, но они могут быть просто даже адские в случае довольно маленькой суммы. Но за это существует даже специальный суд, который более экономно, быстро решает такие вопросы, где не надо пойти с адвокатом, можно просто свидетельствовать перед судом. Но, в принципе, есть...
в принципе, подождите, Дэвид, но вы согласны, что у американцев... Вот именно, что у вас, оказывается, можно договориться, можно вот без этой обойтись процедуры, потом уже процедура, если вы не договорились. Но вы согласны, что у американцев срабатывает вот это какое-то отторжение простой возможности договориться, простой возможности пожаловаться. Они говорят, нет, у нас ничего не получится. У нас не получится договориться, пожаловаться. Это очень долго и длинно. Вы согласны с этим?
Есть много людей, которые хотят, что все будет аффиксировано бюрократически. Это зависит, это чисто индивидуально. Есть те, которые хотят, что будут документы, что все будет сделано аккуратно, что никакие предположения не будут, что до центов будет установлен ущерб. Да, это существует, и это в самом деле наследство широкой судебной практики в стране, где любой может подать в суд, и это очень легко делается. И есть определенный класс людей, которые очень любят защитить их права. Это дает им какой-то смысл, что никто не может их трогать, что они готовы на любой момент показать, насколько они важны. Но большинство людей, как в России, как в Америке, в подобных бытовых случаях хотят просто по-доброму это решить.
Ну да, хотят, но не верят, что это возможно. Все-таки на своем будут настаивать, что у них есть такой стереотип, что по-доброму не решишь быстро.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს, სადაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.